Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Пятидесятница.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить не просто. Заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Здравствуйте, мои дорогие. Алтай, голос. Молодец. Доктор Михаил Гаврилович, можно просто дядя Миша, и пес Алтай рады вас приветствовать. Мы снова ждем в гости Веру и Фому, брата и сестру, наших соседей и друзей. Познакомились с ними как-то на прогулке. Хорошие ребята, любопытные, веселые, заглядывают к нам с Алтаем на чай, поговорить о том, о сём. Вопросов у них всегда уйма. А какие у нас бывают путешествия? Думаю, сегодня с путешествия и начнем. Идут. Алтайка, встречай.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович. О, а что это вы в кепке и в ботинках?
И Алтайка на поводке. Привет, Алтайка. Здрасте, дядя Миша. А как же чай?
Подождите с чаем и разуваться не спешите. Пойдем сразу на улицу.
На улицу?
О, а куда? В парк?
Да, пройдем через парк до храма. Сегодня у нас престольный праздник — День Святой Троицы, или Пятидесятница, или еще сошествие Святого Духа на апостолов.
Сколько сразу праздников?
Целых три.
Праздник один, названия разные.
А вы сказали еще что-то про престольный праздник.
Престольный, Верочка. Итак, сегодня Троица — престольный праздник нашего храма. Каждый храм, его престол освящен в честь какого-нибудь праздника или святого.
Какого?
Например, есть церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Сретенья, есть храм Александра Невского или храм всех святых. Всех и не перечислишь.
А наш храм какой?
А наша церковь Троицы Живоначальной.
Ага, получается, и праздник Троицы, и церковь тоже Троицы. А если бы была церковь Рождества,
то у нас был бы престольный праздник Рождество, да?
Да.
А вот вы еще сказали про престол. Это что?
А это, Фома, специальный стол, находящийся в середине алтаря. Он знаменует собой престол Пресвятой Троицы.
А это, наверное, самое важное, такое самое священное место в храме?
Совершенно верно. Так, Алтай, гулять. Дай поводок пристегну. Верочка, вызывай лифт, расскажу на месте.
Вот она, наша церковь. Прямо посреди парка. Вокруг столько зелени. А сама она такая белая, красивая. Похоже на торт.
Да какой торт, Вер? Она знаешь, на что похожа? На корабль.
Верное сравнение, Фома. Храмы действительно часто строят в форме кораблей, ковчегов.
Ковчег был у Ноя, я помню. Он в ковчеге зверей спасал от наводнения.
Да, от потопа. Еще храмы строят в форме крестов. И круглыми строят, и прямоугольными. О, Алтай, а вот и твой приятель Рекс тоже вышел погулять. Очень кстати, собакам в храм входить нельзя. Хозяйка Рекса за тобой присмотрит, пока мы будем внутри. Я договорюсь.
Ну что, договорились? Мы пошли?
Только ведите себя тихо, никому не мешайте. Фома, тебе особое задание. В храме много икон. В центре на специальной подставке аналой находится икона к празднику. Запомни, пожалуйста, что на ней изображено.
Хорошо.
И я запомню. Я даже знаю, как лучше запоминать. Помните, дядя Миша, мы с вами упражнения делали для памяти?
Точно, делали. Молодцы, вспомнили о них. До этого время было неподходящее. Дни Великого Поста, Страстной недели, когда не до упражнений, потом...
А потом Пасха, большой праздник, когда тоже думаешь совсем про другое.
А сейчас, получается, можно мозги потренировать?
Если это вам в радость, то можно. Ведь в праздник не обязательно сидеть без дела. Просто предпочтение в этот день отдают добрым делам, молитве.
А тренировать память – это тоже доброе дело.
Доброе. Думаю, что полученные знания вы используете и для того, чтобы лучше запоминать все, о чем я сегодня вам буду рассказывать.
Ну вот, значит, упражнение я вспомнила такое. Надо посмотреть на что-то, потом быстро закрыть глаза
и представить то, что только что видел, как на фотографии. Потом опять глаза открыть, посмотреть и сравнить. Это и я знаю.
Ну да, и подробностей побольше.
Хорошо, раз вы все так выучили, тогда оба и запоминайте.
А свечи? Свечи будем ставить? В церкви ставят свечи, я знаю.
Свечи? Ну ладно, сейчас как раз заканчивается служба. Пока она идет, свечи в храме ставить не принято. А по окончании можно и иконы посмотреть, и свечи зажечь. Пойдем, купим их в церковной лавке.
Михаил Гаврилович, а вообще зачем ставят свечи в церкви?
Фом, ну потому что красиво.
Нет, Верочка, не совсем так. Свеча – это жертва Богу, свидетельство веры, причастности человека к божественному свету. Еще свеча символизирует пламень любви его к тому, у чьего лика верующий ее ставит.
Сложно, но красиво.
А куда ставить свечи, вы знаете?
Ну куда? К иконам, наверное.
К иконам, но икон много. Смотря к кому вы хотите обратиться с молитвой. К какому святому, ангелу, или к Богородице, или к самому Господу. Но сначала свечу ставят к празднику.
К какому празднику?
Так в обиходе называют икону, посвященную событию или святому, который празднуется в этот день. Она кладется в храме в центре на специальную подставку, аналой. Свечу, по традиции, сначала ставят к этой иконе, а потом к иконам Господа, Божьей Матери, святого этого храма, другим любимым святым.
А я Богородице поставлю. Я знаю, где ее икона. Мы с бабушкой, когда однажды заходили, я видела.
Можете также поставить свечу на канун.
Куда?
На канун. Такой прямоугольный подсвечник с распятием для заупокойных свечей. В нашем храме он с левой стороны, ближе к стене.
Заупокойных? О, это за тех, кто уже умер, что ли?
Да.
Вер, я тебе покажу. Я понял, про что доктор говорит.
Будете ставить свечу на канун, помолитесь не только о своих близких, которые ушли из жизни, но и обо всех умерших людях. Попросите Господа, чтобы помиловал их души.
Всех-всех?
И даже тех, которые некрещенные?
Фома, на канун ставить свечи за некрещенных можно. И молиться за них про себя тоже можно. А вот подавать записки ни на панихиду, ни на литургию нельзя.
А почему?
Потому что во время этих богослужений церковь просит Господа помиловать тех людей, которые хоть и совершали грехи, но до конца своей жизни хранили православную веру.
А сколько времени мы будем в храме?
Сколько захочешь. Для начала побудем немного, а потом встретимся у выхода и обсудим все, что там происходило.
Ага, я пошла.
Вера, стой! А что нужно сделать перед тем, как войти в храм?
Поклониться?
Покреститься?
Перекреститься. Умеете?
Умеем.
Хорошо, ну с Богом.
Ой, вы уже вышли? А я там внутри что-то задержалась, задумалась.
Да мы тебя уже давно дожидаемся. Пойдем за Алтайкой скорее.
Алтай, ко мне. Наигрался? Ну вот и хорошо. Домой. Да, домой идем. А по дороге, ребята, рассказывайте, что видели, что запомнили.
А там внутри церкви все было украшено зелеными березками. И у батюшки зеленая одежда.
И везде разложена зеленая трава. А почему?
Березовые веточки и трава символизируют животворящее действие Духа Святого на душу человека.
Как это?
Зимой ветки той же березы кажутся мертвыми. А потом приходит весна, а за весной лето, и все расцветает, распускаются листья, зелень. Также под действием Святого Духа расцветает, оживает наша душа.
Да, я люблю, когда березовый лес, зелень. А когда в церкви все это видишь, еще красивее кажется. Мы стояли с Фомой и любовались.
Даже не мешали никому, только слушали и смотрели.
А потом, после службы уже, я свечки поставила Богородице и на этот, как его, ну, где поминают.
На канун. Я тоже на канун. И еще Михаилу Архангелу. Я его икону узнал и попросил его кое о чем. Ну, о личном.
Можешь не рассказывать, это твоя тайна.
Ну, ясно.
Ага, вы, дядя Миша, сказали, что на канун можно ставить свечки за всех. Я поэтому даже помолилась за того дяденьку из второго подъезда, ну, который зимой у нас ночевал на лестничной клетке. А потом его нашли замерзшим на улице. Ужас такой.
Ты что? За этого бомжа? Он такой грязный весь, излющий. Небось, напился и замерз. Сам виноват.
Ну, Фомочка, а он знаешь, почему был такой? Потому что его никто не любил. Все его отовсюду прогоняли, кричали на него. И никто о нем даже, наверное, не помолился никогда.
Фома, есть в церковном календаре особые дни, когда вся церковь сугубо молится Господу о спасении грешников, даже тех, кто находится в аду. Вот как раз в Пятидесятницу такой день.
Хорошо, доктор, я понял. Я вспомнил, что и Господь на кресте молился за злых людей. Я буду стараться делать, как Он и как Вера.
Молодец, ты все правильно понял.
А почему вы, дядя Миша, называете то Троица, а то Пятидесятница?
А то еще, как его, сошествие Святого Духа.
Терпение, друзья мои, скоро все узнаете. О, а мы уже к дому подошли. Вот сейчас за чаем твой вопрос и обсудим. Руки вымыли? Молодцы. Чай, абрикосовый джем и кекс с изюмом.
Класс!
А это что вы достаете с полки?
Мой любимый альбом с репродукциями старинных икон и картин. Ну-ка, Фома, найди здесь ту икону, которую в храме нашем видел.
Ага, сейчас. Так, вот она, я запомнил. Так, прочтем, как она называется. О, сошествие Святого Духа на апостолов.
Отлично. Теперь отложи альбом и воспроизведи по памяти, что там на иконе изображено.
Ага, сейчас. Только глаза закрою. Значит так, там 12 человек, правильно?
Апостолов?
Да, апостолов. Хотя, а почему их 12? Там же Иуда уже не должно быть. Значит, 11. Но перед глазами 12.
Ты, может быть, сбился просто?
Нет, не сбился, Вер. А-а-а! 12-я там женщина. Она, знаешь, такая посередине, как будто сидит на высоком троне.
Женщина? Это, наверное, Богородица, Мария, да?
Точно, Богородица.
Фома, а ничего необычного ты на этой иконе не запомнил?
Эй, глаза только не открывай.
Да я не открываю, я вспоминаю. Так, у меня картинка как будто перед глазами. А я ее подробности рассматриваю. Так, ну-ка. А что это у них у всех над головами?
Наверное, нимбы, Фом. Нам же дядя Миша рассказывал. У святых и ангелов на иконах вокруг головы рисуют такое сияние.
Нет, не-не, там другое что-то было. Как будто свечки такие.
Ну, наверное, какой-нибудь символ.
Да нет, нет, не символ. Открывай глаза, Фома. Ты молодчина. Смотри теперь на репродукцию. Как все точно запомнил, надо же.
Дайте, дайте, дайте мне посмотреть. О, правда, пламя у них над головами, как над свечками.
А что же это, если не символ? Дядя Миша, расскажите поподробнее.
Поподробнее? Ну что ж, сейчас сами увидите. Чай допили уже? Вставайте-ка тогда из-за стола. Алтай, ко мне.
Алтай? Это значит ура путешествие?
Да не так, Вер. Это значит ура путешествие.
Алтай, только захвати свой зеленый ошейник. Все у нас сегодня зеленое.
И даже ошейник, который опять перенесет нас в возможную реальность. А, наверное, в то место, которое нарисовано на иконе, да?
Да. Отправляемся на 2000 лет назад в Иерусалим. Становимся рядом, беремся за поводок, закрываем глаза.
Вот она, та самая комната, которая на иконе была.
Сионская горница.
Горница? Как в сказках. Сидит краснодевица в светлой горнице.
Да, красивое слово «горница». От слова «горний», «высокий». Так называют светлую комнату на верхнем этаже.
А тут и правда светло и хорошо. Так свежо. Хорошее такое утро.
Все апостолы здесь и Богородица. Ой, а это что?
Ураган, что ли?
Мамочки!
А небо-то за окном чистое. Нет, не ураган. А вдруг землетрясение?
Ой, ой, мне страшно, давайте спрячемся.
Да куда спрячемся, Вер, нас и так не видно.
Может быть, домой так-то полетим, Алтай? Ой, ой, у него тоже шерсть дыбом и уши прижал. Я домой хочу.
Не бойтесь, ребята, не бойтесь. Все будет хорошо.
О, что это, доктор, видите? Как будто огонь сходит на апостолов.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
Точно! На каждом из них! К каждому апостолу свой! А они не обожгутся?
Нет, Вера, он, наверное, как благодатный, который сходит на Пасху. О, смотрите, языки пламени вот так раз и остановились у апостолов над головами.
И над Богородицей тоже. Прямо как на вашей иконе, дядя Миша.
А что это с ними? Апостолы вдруг все начали говорить.
Только все по-разному.
И исполнились все Духа Святаго. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
А как это, дядь Миш? Вы нам не рассказывали.
Чего не рассказывал?
Ну что ученики Христа языки даже разные знают. Вы же говорили, что большинство из них простые рыбаки. Погодите, а что там за шум за окном?
Сейчас, сейчас гляну. Ух ты! Сколько народу возле дома собралось! Целая, целая толпа! И все тут в разных костюмах!
Ничего себе! Ого! Это, наверное, они пришли посмотреть, что случилось. Ой, как шумно! Все галдят! Конечно, сбежались все, как на пожар.
А в разных, как ты, Верочка, говоришь, костюмах, в разной национальной одежде люди пришли потому, что на праздник Пятидесятницы в Иерусалим съезжались десятки тысяч паломников из многих стран.
Апостолы к толпе выходят. Так они какие-то уже не такие какие-то.
А какие?
Ну, не знаю. Смотрите, у них лица какие-то светлые.
Я знаю, одухотворенные. Так мама иногда говорит.
Замечательное слово.
Ну, правильно, одухотворенные. Потому что на них же Дух Святой сошел. А?
Когда сошел?
Вер, ты что, еще не поняла, что ли? Этот сильный ветер Ну, ураган почти что. И эти языки огненные и были схождением Святого Духа. Правильно, доктор?
Правильно, верно догадался Фома.
Ну тогда апостолы сейчас всем все объяснят. Что с ними случилось? То-то эти иудеи удивятся.
Знаешь, Вер, вряд ли объяснят. Там же в толпе сплошные иностранцы. Они даже и не поймут апостолов.
Как раз теперь поймут. Апостолы же теперь как перевозчики.
Переводчики, Вер. Слушай, а ты права. Люди в толпе апостолов слушают, но никак не могут понять, откуда они их языки знают.
И это тоже удивляет людей. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих.
А что для них в этом удивительного? Ведь бывают же полиглоты. Ну, это такие люди, которые говорят на многих языках, и все.
Апостолов здесь, в Иерусалиме, многие знают и помнят, что все они простые бедняки, которые пришли из Галилеи и раньше никогда не разговаривали ни на каком языке, кроме своего.
Смотрите, один из апостолов встал перед всеми и что-то громко объясняет.
О, это Петр, он самый старший.
Да, мы сейчас видим первую проповедь только что рожденной христианской церкви. Петр говорит о воскресении Христа и о сошествии Святого Духа так убедительно, что после его проповеди к церкви присоединится около 3000 человек.
Ничего себе! Около 3000! Много!
Ну еще бы! Сначала среди ясного неба ураган налетел, потом рыбаки стали полиглотами, да еще Петр рассказывает, что Иисус воскрес. Уверуешь тут?
Фома, но не только из-за этого люди пошли за апостолами. Они почувствовали и особую силу, которая исходит от учеников Христа.
Правда! Я тоже эту силу чувствую. На душе так светло. И прямо слезы такие радостные на глазах. Это называется благодать, да? Вы говорили?
Да, Верочка. Петр объяснил иудеям, что ученики Христа исполнились благодати Святого Духа. Но это почувствовали и сами люди, которые в день Пятидесятницы прибежали к Сионской горнице. Поэтому многие из них и приняли новую веру.
У меня тоже сейчас такое чувство необычное внутри где-то. Я даже не знаю, благодать там или что. Все поет. Только у меня еще куча вопросов появилась, дядя Миша. И хочется их все-все задать, но не здесь, среди людей, в толпе, а дома.
Тогда возвращаемся домой. Алтай, закрываем глаза. Ну давай, Фома, задавай свои вопросы.
Исполнились благодати. Что-то вертится в голове такое знакомое. Благодать – это тоже энергия, кажется, да?
Какая энергия, Фома?
Божественная. Помнишь, Палама, Палама?
Неа, какая Палама?
Эх ты, Верочка, плохо память тренируешь. Помнишь, мы говорили, когда обсуждали недели Великого Поста, что есть неделя святого Григория Паламы? Или Паламы по-другому? Богослова, который много всего написал о божественных энергиях.
Фома, я смотрю, упражнения даром не прошли. Верно все вспомнил. Да, благодать – это та самая божественная энергия, которая способна преображать людей, очищать, одухотворять.
Не людей, доктор, а апостолов.
Почему не людей?
Ну, Святой Дух же сошел только на апостолов.
И на любого человека может сойти. Более того, скажу, что на каждого, кто сидит сейчас за этим столом, Святой Дух уже сходил.
На нас?
Не, я бы запомнила.
Вы же крещенные ребята. Вот во время крещения, а точнее сказать, во время следующего сразу за ним таинства миропомазания, на человека тоже сходит Святой Дух. Человек становится частью церкви.
И мы с Верой тоже стали.
Конечно! И теперь есть особая сила, которая помогает вам быть лучше, ведет вас к Богу.
А я знаю, совесть.
Больше, Верочка, чем совесть. Благодать Духа Святого. А в праведных людях, у кого связь с Господом не нарушена грехами, эта сила проявляется явно.
Опять я знаю, через чудеса.
Да, и через чудеса тоже.
Если не нарушена связь с Богом? А, это дядя Валера объяснял. Если каналы не забиты, то сила потока максимальная.
И это ты про что сейчас? Я не поняла.
Про что, про что? Чтобы я еще помнил про что. О, да какая разница, Вер? Главное, что к нашему случаю подходит. Смотри, грехи, они как мусор. Они перекрывают ток благодати к душе. И связь с Богом нарушается. У кого мало грехов и душа чистая, тому идет благодать от Бога свободно.
А, понятно, как апостолам. Да, везет нам и апостолам. А тем, кто жил раньше, не везет.
Это еще почему, Вер?
Потому что, дядечка Мишечка, те, кто раньше жил, про Святого Духа не знали. Он же не сходил на них никогда, не проявлялся.
Он проявлялся, Вер. Помнишь, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в Иордане? К нему слетел голубь, помнишь?
Фом!
Это и был Святой Дух.
Ну, Фом, это не считается. Этого голубя видел один только Иоанн, а другие все равно не видели.
Верочка, Святой Дух являл себя и другим праведным людям еще до рождения Иисуса Христа. И пророкам, и царям, царю Давиду, например. Но также и настоящим творцам, мудрецам, поэтам, ученым, философам. Людям, которые, даже не зная истинного Бога, обращались к Нему, к Свету, к Высокому. Святой Дух помогал, открывал им тайны бытия, давал им
вдохновение. Когда кажется, что как будто из сердца что-то рождается, вот прямо как-то само что-то очень хорошее, стихи красивые или открытия.
И когда это ты стихи красивые написал? Или сделала открытие?
Ну, я, между прочим, не про себя. А стихи я сочиняю, только не показываю никому. Тебе особенно. Но ведь я правильно говорю, правда, дядь Миш?
Ну, близко к этому. Только выше и шире. Господь дал нам через сошествие Святого Духа, предал своим ученикам и другие дары.
Какие?
Например, дар проповеди. Еще до своей крестной смерти он предупреждал апостолов, что Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам.
Научит вас всему? А чему он еще научил? Ну, кроме проповедей.
Верочка, Святой Дух преобразил апостолов, как обещал им Иисус, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Да, на разных языках могут говорить. Я слышал как.
И змеи не боятся.
Точно, Верочка. А были еще такие духовные дары, которые Святой Дух на Пятидесятницу принес не только апостолам, но и всем людям. И нам с вами тоже.
И нам? И что же Он нам такое подарил?
Ведение, зов Божий в душе, который как совесть, только сильнее. Как путеводная звездочка, которая ясно освещает путь человеку.
Путеводная звездочка. Ха, красиво. А все-таки, доктор, почему вы опять про Пятидесятницу говорите? Почему такое название у праздника? Ну, про сошествие Святого Духа мы поняли. Про Троицу тоже, в общем, понятно. А Пятидесятница – это что?
Ветхозаветный праздник, установленный в честь дарования еврейскому народу заповедей на горе Синай. Сошествие Святого Духа на апостолов произошло как раз на этот праздник.
На горе Синай? Я вообще так люблю горы.
Ты на что намекаешь?
Я не намекаю, я прямо говорю. Полетели уже, а? Ну хоть на минуточку в горы.
Ура, ура, полетели! А куда?
Вера, говорили, говорили, ты опять ничего не поняла, куда, чего?
Верочка, мы перемещаемся в Египет на 3300 лет назад.
Ура, давайте! А зачем?
Ой.
А затем, что на 50-й день после спасения народа Израиля из египетского рабства великий пророк Моисей привел свой народ к подножью горы Синай.
И что дальше?
Сейчас увидим. Алтай! Становитесь рядом. Закрываем глаза.
Это она и есть? Гора Синай? Подождите, это не гора, это вообще вулкан какой-то. Вон сколько дыма.
Точно, там землетрясение. Гора, гора вся дрожит.
Опять? В Иерусалиме, когда Христа распяли, земля тряслась. И теперь тоже.
Ай, как громко!
Как будто в 1000 труб затрубили. И усилители еще включили на полную мощность. Ой-ой-ой! И молния, и гром! Буря настоящая!
Там люди идут к горе! Ой, их так много! Идут, идут!
Народ Израиля! 600 с лишним тысяч человек! Стан их здесь, недалеко, в пустыне, напротив горы!
А кто это первый идет?
Пророк Моисей!
Он кричит что-то! Прямо к горе обращается! А теперь уши затыкает. Конечно, я тоже заткнул. Головой качает, как будто едва может выдержать.
Он слышит голос Господа. Господь сошел на Синай в огне и призывает Моисея на вершину горы.
Только его одного? А остальных?
А остальные даже за черту не заходят. Видишь, Вер? Там прямо вокруг горы нарисована черта.
Господь повелел Моисею: «И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти».
Ого! Даже прикасаться нельзя! Алтай, не приближайся к скале!
Моисей оборачивается к людям и что-то говорит, а теперь поднимается на гору.
Прямо по скале руками так цепляется. Ай, камень под ногой зашатался. Как бы ему не сорваться случайно. Осторожно! Все, его уже в дыму не видно.
Народ заволновался. Правда, доктор, Моисей там не сгорит?
А мы сейчас это увидим. Алтай, перенеси нас на вершину Синая.
Вот он, Моисей, стоит прямо в огне, окутанный густым дымом.
И голос этот грохочет. Я никогда ничего подобного не слышал. Моисей даже пригибается от силы этого голоса.
Да, по-настоящему его и слышит сейчас только сам Моисей. Мы слышим лишь слабые отголоски, потому что просто не выдержали бы. Голос Господа способен воспринять только тот, кому Господь обращается.
А про что этот голос говорит?
Господь диктует Моисею заповеди.
А что такое заповеди?
Это свод законов, по которым стал жить избранный Богом народ, народ Израиля.
Ой, что это? На двух каменных плитах, которые стоят перед Моисеем, как будто выжигаются какие-то буквы. Камень плавится и светится, и слова появляются на камне сами.
Это не по науке.
10 главных заповедей начертал Господь на двух каменных пластинах, в скрижалях завета.
А что там написано-то на этих скрижалях?
Не убей, не укради, почитай отца и мать, не лжесвидетельствуй.
А, так вот откуда все это в нашем мире взялось.
Да, и главное, «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим».
Это про что?
Про то, что Бог у нас один, и нельзя служить другим богам. Еще 40 дней Моисей был на Синае и получил от Господа и другие заповеди, а потом спустился с каменными скрижалями в руках к своему народу. И, ну, это уже другая история. Расскажу как-нибудь.
А сейчас полетели уже домой, а? А то тут такой шум.
Ага, почти как в Сионской горнице.
Алтай!
О, как же хорошо дома.
На минутку. А сами вон сколько пропутешествовали.
Ничего, зато хоть стало немножко понятно, что за пятидесятница.
Это когда Бог дал Моисею закон.
И это древнее событие потом почти повторилось, только по-новому, во время пятидесятницы Новозаветной.
А как оно почти повторилось?
Ветхозаветный пророк Моисей – это прообраз Иисуса. Моисею Господь дает заповеди, записанные на каменных скрижалях.
А Иисус?
А Иисус тоже принес людям закон, но закон новый, закон бессмертной жизни. Он написал его уже не на каменных скрижалях.
А на чем?
Прямо на сердцах людей. И теперь каждый человек, который живет жизнью церкви, ощущает в себе эти заповеди.
Вот это да! Дайте-ка я еще раз в ваш альбом загляну. Посмотрю на ту икону сошествия Святого Духа, которая... Вы знаете, уже по-другому все видится, совсем.
Погоди, Фома, не закрывай альбом. Вот, на этот разворот обрати внимание.
А что тут? Какая-то башня.
Вавилонская?
О, откуда ты знаешь, Верочка?
А что, правда, что ли, вавилонская?
Правда, только я не предполагал, что у Веры такие глубокие познания.
Не, у меня не глубокие. Просто у меня конструктор, я люблю в него играть. И когда чего-нибудь делаю, дядя Валера всегда говорит: наша Вера опять вавилонскую башню строит. А что это за башня? Я не знаю.
Ну вот, посмотри, видишь, вот она, тут на картинке.
Где? Ой, она какая-то не такая, разваленная.
Нет, это ее еще просто не достроили. Вон там маленькие человечки копошатся, камни таскают.
Так вы знаете историю Вавилонской башни или нет?
Не знаем.
Расскажите.
Расскажу. Тем более, что эта история перекликается с тем, что мы видели в нашем путешествии. В библейской истории вообще много всего случается, а потом повторяется через много веков.
И с Вавилонской башней тоже?
Да. В древние-древние времена, после Великого потопа, спаслась одна семья Ноя. У сыновей Ноя родилось много детей. Говорили они все тогда на одном языке.
Ну, это понятно, если они все были родственники, братья и сестры.
Ну да, в семье ведь всегда все на одном языке говорят.
Да, только эта, как вы ее называете, семья была очень, очень большая. И вот однажды собрались потомки Ноя, нашли подходящее место и решили: построим мы город с башней до небес, чтобы сделать себе имя.
А зачем? Зачем до небес?
Вер, раньше же не было ни ракет, ни самолетов. А им, небось, хотелось посмотреть, как там на небе все устроено. Они же думали тогда, что небо твердое, а на нем звезды приклеены.
И хотели, наверное, чтобы башня это небо проткнула. А, кстати, а что значит сделать имя?
Ну, я думаю, хотели себя прославить. Мол, вот какие мы до самого неба добрались. Да, доктор?
Может быть, Фома, может быть.
И что, построили?
Начали строить.
Вот посмотреть бы. Я люблю всякие небоскребы. Михаил Гаврилович, давайте туда слетаем, а?
Ну, давайте, если не устали. Алтай! Встали, взялись за поводок, закрыли глаза.
Вот это башня! Алтай, скажи, классно! Такими, главное, ступеньками огромными и вверх! О, знаешь, на что похоже, Вер?
На что?
На мавзолей, который на Красной площади в Москве, только в 1000 раз больше.
И еще на картинку, которая в книжке у дяди Валеры, про всякие древние пирамиды.
Нет, там по-другому. Хотя, правда, индейцы в Америке такие строили в древние-предревние времена. Ступеньками, кажется, инки, что ли. Только здесь пирамида очень огромная.
Это даже не башня, а целый город на горе.
Вер, подобные строения историки и архитекторы называют зиккурат.
Зиккурат. А что оно означает, дядя Миша?
В переводе с вавилонского означает вершина, вершина горы. А город расположен вокруг горы, вокруг башни. Называется город Вавилон, что значит смешение.
Смешение чего?
Чуть позже узнаете. Кстати, уже в наши дни археологи нашли в Вавилоне остатки нескольких зиккуратов. Руины одного из них такие огромные, что вполне могли быть основанием Вавилонской башни.
О, надо в интернете покопаться, почитать про эти раскопки.
На зиккуратах вавилоняне делали святилища, ставили огромные изваяния языческих богов.
И на Вавилонской башне тоже хотели сделать?
Скорее всего. В любом случае, вся затея с башней была богоборческая. Они как бы хотели Богу доказать, что...
А, что мы ого-го какие, да? Ты с нами того не очень-то.
Вот вы не зря вспомнили про мавзолей на Красной площади. Он ведь и правда напоминает зиккурат. Как дворец советов со стометровой фигурой вождя, который бы вращался вместе с солнцем.
Какой еще дворец? Такого дворца в Москве нет.
Нет, и слава богу. Его хотели построить безбожные власти, но так и не смогли.
Понял, им Господь не дал. И с Вавилонской башней что-то такое же было, да?
Не спеши, сейчас все узнаешь.
Фом, а я поняла, на что Вавилонская башня похожа. На муравейник.
Правда, по ней вверх даже тянется дорога, а вокруг башни вот так вот оборачивается.
По дороге поднимаются телеги с камнями. Люди там, строители, маленькие, как муравьишки.
А лошади и ослики, как тараканы. Какие-то даже домики вдоль дороги стоят, сарайчики. Сколько же лет это все строилось, а, дядь Миш?
Не знаю, много.
А верхушки башни и не видно, как голову не задирай. Прячется где-то в облаках.
Древнее предание говорит: на этой стройке, когда с верхнего яруса лесов падал кирпич, строители горевали, потому что новый трудно было поднять на такую высоту. А когда срывался со строительных лесов человек, никто не переживал. Новый сам поднимется наверх.
Ой, что это такое? Они ссорятся.
Кто?
Да строители.
Один говорит: дай мне кирпич.
А тот ему, смотрите, дает лопату. Не слышит, что ли?
Слышит, слышит, только понять не может. Дядя Миша, а почему они перестали друг друга понимать?
Да, вообще, что тут происходит?
Что? Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Ничего не поняла. Опять про языки что-то.
Да, Вера, люди в Вавилоне забыли Бога, возомнили себя великими, могучими. А Господь напомнил, что стоит людям перестать друг друга понимать, как они становятся беспомощными, теряют свою силу.
Я так и знал, что добром это все не кончится. Богоборческий проект.
Да, так и есть. Строители перестали понимать друг друга и не смогли больше вместе работать. Вскоре они бросили свое дело и разбрелись по всей земле.
А башня?
А башня сама собой постепенно развалилась, так что от нее и следа не осталось.
О, ха, надо же. Ладно, Давайте, доктор, возвращаться домой. Беремся за поводок.
Закрываем глаза.
Доктор, а теперь объясните-ка мне, пожалуйста, пока я всем чаю налью, зачем мы это все смотрели? Вот эту Вавилонскую башню.
А ты что, Фом, не понял, что ли?
Можно подумать, ты поняла.
А вот и поняла, а вот и поняла. Вавилонская башня – прообраз будущего соединения людей.
Чего? Ты где таких слов наслушалась? Прообраз будущего.
У дяди Миши. А ты думал, ты один его слушаешь?
Ай да Верочка, ай да молодец. Алтай, ты слышал, какую сложную аналогию наша Вера провела?
Ясно, Фомочка, аналогию. А ты все думаешь, что я маленькая и ничего не понимаю. Би-би-би.
Слушай, ты чего это? Хватит дразниться, тоже мне. Лучше расскажи, какая там аналогия у тебя и кто чей прообраз.
Ладно, вот смотри. Бог смешал все языки, так?
Ну так.
И люди перестали друг друга понимать. Бог их разъединил.
Ну и что?
А потом еще много времени прошло, и на апостолов сошел Святой Дух. И они сразу научились говорить на разных языках. А это Бог сделал, знаешь, для чего?
Для чего же?
Чтобы люди смогли понять апостолов и опять объединиться. Вот тебе и прообраз. В Вавилоне люди разъединились из-за языков, а в Иерусалиме снова соединились. И опять из-за языков.
Браво, Вера!
Ну ладно, признаю. Ты, Вер, более-менее понятно объяснила. Даже дяде Валере расскажу. Ну, вообще-то, Бог мог сделать и по-другому.
Что ты имеешь в виду, Фома?
Но он мог бы просто сделать, чтобы все люди опять заговорили на одном языке, и все.
Мог бы, Фома, но единство, оно тоже разное бывает. Можно говорить на одном языке и быть единым во зле.
Как фашисты?
Да, и это будет плохое единство.
Как у строителей Вавилонской башни.
А можно быть едиными в Боге.
Это как?
Это как в церкви, Верочка. Да, все разные, но у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Так говорится в Деяниях святых апостолов.
Значит, так ученики Христа жили?
Да, такой вот единой церковью. Последователей Иисуса становилось все больше. Апостолы, говоря с людьми на их языках, смогли донести до разных народов истину о Боге, о воскресении Христа, о вечной жизни.
Ну, до разных народов это вы, доктор, преувеличиваете.
Почему преувеличиваю?
Да потому что не могли же всего 12 человек со всеми народами поговорить.
Ну и что? 12? Зато каких,
Вер? Ну ты подумай, они бы просто не успели. Даже за всю жизнь. Вот если бы было во время апостолов телевидение там, или интернет, или хотя бы обыкновенная машина. А то пока на ослике до другого народа доедешь, пока им что-то расскажешь.
Ну, вообще-то да. Целый месяц можно ехать. Или даже целый год.
Фома, вопрос ты поставил правильно. Только апостолов-то было не 12. Еще при Христе их было как минимум 82.
82?
Да. Сначала Иисус призвал 12 учеников, а потом еще 70. Об этом в Евангелии прямо говорится.
Ну хорошо, пускай 82. Но все равно это же мало.
Фома, у учеников Христа появились свои ученики, а у тех свои. Они по цепочке получали власть крестить, отпускать грехи, причащать, а потом сами передавали эту власть другим.
А, я понял. По цепочке. Ха, это другое дело. Так, от одного к другому. Дядя Валера бы сказал, цепная реакция.
Ну да, в хорошем смысле.
И прям до нас дошло?
Да, Верочка, прямо до наших дней. Сегодняшние священники получили свою власть через много поколений от апостолов и самого Христа.
И в нашей церкви тоже?
И в нашей церкви.
Ура!
Дядь Миш, а вы нас еще в Троицкую церковь сводите?
Да, мне там березки так понравились. Ну и все остальное тоже.
Ну, березки после Троицкой недели уберут, а все остальное останется. Но если вы хотите, я очень рад. Конечно, ребята, обязательно сходим в храм.
Тогда нам пора. А к вам мы еще потом заглянем, дядь Миш, ладно?
Непременно. Мы с Алтаем будем вас ждать.
До свидания, дядя Миша.
До свидания. До новых встреч, дорогие мои. И с праздником Троицы вас.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.